Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня у нас необычная гостья, которую я с огромной радостью представляю вам. Руководитель социального приюта «Дари добро» в городе Екатеринбурге Ольга Юрьевна Бахтина. Ольга Юрьевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Благодарю вас за то, что вы приехали. Я знакома с вами уже очень давно, и каждая встреча с вами дарит мне счастье и светлую радость. Прежде чем начать нашу беседу, я немного расскажу о вас. Ольга Юрьевна впервые в нашей студии. И с самой первой встречи и до сегодняшнего дня меня удивляет и заряжает энергией ваше невероятное жизнелюбие, ваша стойкость, сила характера, чувство юмора, искренняя доброта к людям, готовность и желание прийти на помощь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, это главное дело вашей жизни. И теперь я приступаю к началу нашей интересной беседы. Ольга Юрьевна, позвольте мне задать вам первый вопрос. Как у вас появилась идея организовать и открыть ваш социальный приют «Дари добро»?
Ну, социальный приют у нас уже как бы 11-й год. И была такая ситуация, ну, не очень приятная в моей личной жизни. Я попала в автокатастрофу, и мой супруг меня просто оставил с двумя детьми и ушел. А при том, что я была на тот момент прикована к инвалидной коляске, кровати, это как бы получилось не особо красиво, да, с его стороны. Ну, как говорится, мы всех прощаем и отпускаем. Так и случилось в этом случае. И тут уже была как бы идея, я поняла, что, ну, есть родные люди, но они, наверное, не так хотят или могут в силу своих каких-то обстоятельств помогать близкому человеку, потому что у кого-то работа, у кого-то еще какие-то ситуации жизненные. И я решила, что этим людям, это очень такая, наверное, самая категория граждан, которая подвержена жизненным ситуациям, и юридически люди не подкованы, они не знают, когда, куда обратиться. Ну, а родственники, естественно, очень влияют на их, наверное, решение, когда стоит вопрос там о продаже квартиры, например, о каких-то других ситуациях жизненных. И когда люди остаются, естественно, на улице, так скажем, то им в первую очередь государство не так помогает активно, как мы можем помочь эти организации, такие как, например, наша организация. Да? Так как в нашей организации контингент – это лица без определенного места жительства, престарелые и люди с инвалидностью проживают. Молодыми людьми мы не занимаемся. И вот как-то пришла идея, что нужно вроде как бы помогать таким людям. Да? И вот 11 лет мы плавно это делаем с успехом.
Понимаю, Ольга Юрьевна. Скажите, а есть какая-то помощь от государства или конкретные организации помогают?
Ну, мы как бы уже за 11 лет, конечно, меня знают все, наверное, госучреждения города Екатеринбурга, там области, потому что это обращаются социальные службы нашей области и городов. Значит, я дружу с Министерством социальной политики, со всеми социальными службами нашего города, с больницей. Это как бы обязательно, потому что мы дополнительно, я не сказала, что мы предоставляем нашим постояльцам, мы предоставляем койко-место на протяжении полугода, значит, мы восстанавливаем документы, мы восстанавливаем социальные выплаты и либо восстанавливаем какие-то, как проще сказать, инвалидность. Мы можем инвалидность восстановить, мы можем просто как бы, опять же, по старости оформить пенсию. Как бы вот. И преимущественно, естественно, у нас есть много как бы особо таких сильных и больших благотворителей у нас нету, но у нас есть благотворительные фонды, которые, наверное, реагируют на нашу помощь, когда я об этом прошу. Как бы на что мы живем, это, наверное, будет самый главный вопрос ваш. Мы существуем на то, что, так как частная организация, мы существуем на пожертвования частных лиц. Такая как бы особой такой, чтобы как бы какой-то меценат нам пришел и помог. Ну, такого, конечно, нету. Они же, сами понимаете, у нас сейчас в приоритете это военная специальная операция, ну и детские дома. Как бы, а вот тут вот очень даже, как бы, хочется такой сказать, вы не забывайте о старшем поколении, которое все-таки, оно здесь, оно живет, и им тоже нужно помогать.
Да, эта категория людей, конечно, нуждается в особой заботе и в особой помощи, особенно люди, которые попали к вам без документов, без денег, и зачастую просто их оставляют.
Да, родственники продают квартиру, там дом, ну, недвижимость какую-то, обещают очень много. Ну, как уже за 10 лет я заметила, что обещания остаются обещания, а люди оказываются на улице. Ну, наше большинство еще приезжает сюда работать людей. Даже в том преклонном возрасте, там, в 50 лет можно остаться на улице. Просто как бы у нас очень много обманывают частные. У нас же частные сейчас организации больше, и они обманывают. Ну, человек там уснул где-то на лавочке, документы украли, все. И он не знает, куда пойти, куда обратиться, домой ехать стыдно. И вот они остаются как бы на улице.
Да, и насколько я знаю, в обычных социальных приютах без документов вообще не берут никого.
Ну, у нас как бы социальный приют один на весь Екатеринбург, это наш. Как бы у нас есть ночлежка, так скажем, для лиц без определенного места жительства и рода занятий. Это государственное, да? И там они принимают без документов, но там, опять же, мест 45. У нас как бы коттедж, он рассчитан на 50, как бы я не беру. Но если человек попал в какую-то трудную ситуацию, опять же, зависит от ситуации, естественно, я помогу ему в любом случае. Я найду ему место. Там по регламенту 45 человек и все. И они, опять же, там как? Они размещаются с 7:30 вечера до 8 утра. Все остальное время люди находятся на улице, в каком бы ты состоянии ни был. Тут же у нас, конечно, 50 мест, люди у нас целый день находятся в приюте, у них режим есть, там, завтрак, обед, тихий час даже, как в лагере, как в детском садике, допустим. И как бы они всегда находятся, они могут посмотреть телевизор, почитать книжки, что-то сделать. А тут они, им приходится как бы ходить целый день на улице, даже в те там, минус 25. Как бы вот. И а государственные учреждения, они, вот эти вот пансионаты у нас, да, которых у нас там крупных три, то они берут, естественно, с документом, чтобы у человека был доход. Там устанавливают ему, по-моему, еще в соцзащите, чтобы он нуждался в помощи, в социальной. Но как бы если человек приходит, ему там 45 лет, ну, он уже не подойдет ни под какой пансионат, да, его просто не возьмут. Если он не инвалид, если он не престарелый, значит, документов нет, это все. Дохода нет, это тоже как бы, ну, вот так у нас как-то получается, что людям почему-то мало помогают вообще в таких сложных ситуациях. Хотя у нас много благотворительных фондов в городе, которые просто выезжают на какую-то точку, кормят и все.
Разовая помощь?
Да, разовая помощь, как бы я ее не поддерживаю. Почему? Ну, потому что ну, человеку в первую очередь это нужно тарелка супа, чистая, теплая кровать. Все. Ему больше ничего не нужно для каких-то, если как нам с вами, да, нужны какие-то комфортные условия, им не нужно это. Им вот нужно, чтобы их покормили, там, напоили чаем и помыли, дали чистую постель. И все.
Вы знаете, когда я прихожу к вам в гости, в ваш приют, меня всегда радует такая дружеская очень обстановка, и все друг другу помогают, даже вот в быту, и с юмором люди там, и по своим интересам собираются, кто-то читает, кто-то играет в шахматы. Ну, то есть так вот чувствуется ваша забота, искренняя забота об этих людях. Это, конечно, огромная редкость сейчас вообще.
Нет, ну тут, как я же объясняю, да, это люди от 50 лет там до 80. И как бы они инвалиды, допустим, пусть они люди с инвалидностью, но я же к ним отношусь так же, как к своим близким. Потому что на моем примере они же учатся этому всему. Если я к ним с юмором, они ко мне с юмором. Если я к ним плохо, они будут ко мне плохо. И тут получается, я же им объясняю, что это у нас большая семья. я ваша мама, вы мои дети. Там. Хотя они мне заменяют и родителей кто-то там, кто-то для меня папа, кто-то мама там. Можно долго об этом говорить, как бы. Но тут проще, наверное, им находиться со мной рядом. Но в течение 11 лет есть люди, которые со мной рядом уже, они живут со мной 10 лет. И как бы они не собираются никуда уходить. И главное, что их выгнать-то невозможно. Потому что у меня в приюте нельзя употреблять спиртные напитки. А люди, получая пенсию, и я оставляю все 25%, они же могут как бы нарушить, да, мой порядок. Но они не нарушают, потому что они знают, если вы нарушите порядок, я им как объясняю, вы можете меня не ждать. Собрали чемоданчики и на выход. Все. Как бы тут нету как бы... как сказать, жалости, либо чего-то. Я говорю, потому что я о тебе забочусь, я тебе там помогаю что-то сделать. Это тоже я трачу свое время, свои какие-то нервы, наверное. А вы вот так берете все это, ну, крестик ставите, и вам и все равно как бы. Я не говорю, что это неблагодарное дело. Оно, в принципе, да, оно неблагодарное, потому что ты не ждешь благодарности, потому что ее иногда и нету. Но тут ты просто уже в своей семье, ты хочешь сказать слово «спасибо». И они... первоначально приходят, да, они начинают там через какое-то время там говорить, да, спасибо, Ольга Юрьевна, все хорошо, все замечательно.
Да, Ольга Юрьевна, я заметила, что они действительно вам благодарны, ваши постоянные жильцы, это очень заметно и в разговоре, и потому, как они общаются с вами, то есть они чувствуют себя под вашей защитой и абсолютно спокойны и уверены в том, что они здесь будут, им всегда здесь рады, их накормят и сделают для них все возможное.
Ну да, я говорю, что да. В этой ситуации, конечно, они понимают же твою доброту, они же тебя как бы чувствуют, ты каждый день приходишь. Хотя у меня тоже настроение бывает разное, я иногда прихожу грустная, иногда там у меня тоже какие-то ситуации семейные, да, есть. И они всегда поддерживают, они как бы, вы не расстраивайтесь, будет все хорошо, либо там я ухожу в отпуск. Либо бывают такие моменты, когда я ругаюсь с ними и говорю, все, я ухожу, я закрываю приют, вы пойдете на улицу. Они говорят, да, давайте идите. Ну, естественно, я никуда не ухожу. Я утром прихожу, опять же, с тем, что нужно готовить завтрак, их накормить, там, кого-то в больницу свозить, кого-то пенсионный. И как бы вот так день за днем это все и проходит. Но ты понимаешь, что и они тебя поддерживают, и ты их поддерживаешь. И это они отдают тебе взамен вот своей любовью и заботой.
Да, это всегда чувствуется. И я думаю, что они, наверное, рассказывают о том, как они попали к вам. Тем, кто поступил вновь, рассказывают те, кто жили у вас
давно.
Ну,
они же как бы общаются, да, между собой. И они все равно как бы делятся не так, чтобы они делятся со всем своей жизнью, да. Они иногда и лукавят, в принципе. Они очень много лукавят, потому что, когда они ко мне попадают, я их не спрашиваю сразу, я им даю время какое-то, наверное, как бы немного отойти от этого всего, наверное, забыться, скорее всего. И когда они уже пожили там недельку, я уже подхожу и спрашиваю, что в твоей жизни случилось. И он тогда мне уже рассказывает. Но есть и те люди, которые и привирают немного.
Ну, это, наверное, им свойственно, люди, которые
попали. Но они не хотят как бы показать себя, знаете, что вот я виноват, и вот я плохо поступил. И они, вот как маленькие дети, они говорят, ну нет, ну это вот так получилось, ну так случилось. Хотя ты потом понимаешь, что это совсем по-другому. Потому что ты связываешься с их родственниками, ты с ними общаешься, почему такая ситуация, и почему он оказался на улице. Вот. И потом понимаешь, почему это сложилось. Как бы слаживаешь пазл и понимаешь. Ну уже я как бы, я никого не сужу никогда, потому что это его судьба, это его жизнь. И если он совершил ошибку, мы же на ошибках учимся, правильно? И это, наверное... Когда ты учишься не на своих ошибках, а на людей, которые к тебе попадают, это очень здорово. Ты смотришь, какие ты моменты можешь просчитать даже в своей судьбе, в своей жизни. И это, наверное, здорово.
Конечно, это подает пример.
Да, да, да.
Скажите, Ольга Юрьевна, а часто ли бывают случаи, что родственники, которые к вам же привезли человека, потом забирают его домой?
Ну, такого случая, наверное, был один случай за 10 лет. Когда мама попала ко мне в приют, она у меня прожила 5 лет, мы ей восстановили документы, сделали пенсию, оформили инвалидность, в общем, она получала пенсию. Ее дочь находит через группу ВК, приезжает, на тот момент у мамы была сердечная недостаточность. Это заболевание очень серьезное. Мама здесь в приюте, она не курила, не употребляла спиртных напитков. А когда дочь приехала за ней, она ее нашла и говорит, я ее забираю. Говорит, ты понимаешь, что это очень сложный человек. В чем? Вы 5 лет, у вас такой большой промежуток времени, когда вы не общались, ты ее не знаешь, какая она. Ну, люди же меняются с каждым разом и с каждым годом.
Да, конечно.
И тут она сказала, нет, все будет хорошо. И в оконцовке она забирает маму, мама едет. Я понимаю, что у нее там эйфория, что дочь нашла меня, что я ей нужна. И она умирает через 2 месяца. Ну, потому что я думаю, что там получилось так, что она все-таки начала и курить, и употреблять спиртные напитки. Ну, это было уже как бы понятно для меня, но я ничего в этой ситуации сделать не могу.
То есть вы пытались предупредить?
Ну да, я дочери как бы объясняла эту ситуацию, но она сказала, все будет хорошо, я буду за ней смотреть, но это всегда не так, как они говорят.
Она не рассчитала свои силы?
Ну да. Нет, ну это просто, это реально приехать, человек 5 лет живет в одной семье, как бы скажем, да, в приюте, и потом ты его выдергиваешь, и там как бы все равно это психологически тяжело человеку, он же привыкает, он, опять же, человек не знает, вот как бы Татьяна, да, мама, она не знала, какая дочка, что в ней изменилось, она там ее воспитывала, может, как-то неправильно, но она же не знает, какая она стала там взрослая, и это очень психологически, наверное, тяжело людям, которые вот возвращаются в семью через такое время, но я считаю, что не нужно. Я вообще, у меня правило, привезли, оставили, забыли. Почему? Потому что, навещая человека каждый раз в моем приюте, он же ждет, что его заберут. Зачем вы это делаете? Я вот этого не понимаю. Вы лишний раз человеку делаете больно. Если вы любите человека, если вы мне его отдали, вы на меня надеетесь, что ему будет здесь хорошо. Все, забыли. Позвонили мне, сказали, Ольга Юрьевна, здравствуйте. Как там моя мама? Я вам отвечаю, все. Если человек уходит в мир иной, вот эту вот не очень приятная, да, которая... Я на эту тему очень не люблю разговаривать, конечно, но люди у меня тоже умирают, они тоже уходят как бы от нас. И когда я звоню там дочери, родителям, братьям, сестрам и говорю, что ваш человек ушел в мир иной, некоторые, да, они говорят, да, мы отправим как бы в тот мир. Я говорю, сделайте хотя бы сейчас, соберите и отпустите человека достойно. Это значит, похороните, чтобы у него, а не так, как мы будем захоранивать, захораниваю я, не сказала, по государственной программе, это за, так говорится, 6300, да, ну, это для лиц без определенного места жительства, если есть документы, это значит, будет на табличке прописано, кто это, но это будет общие, не будет общей могилы, это будет отдельная могилка, но опять же, как бы, ну, как Великую Отечественную войну поставили столбик, табличка и все. Как бы от этого, конечно, очень. Но вот мало кто, конечно, звонит и говорит, да, мы заберем, мы похороним. И тут приходится уже самой как бы это делать. Некоторые приезжают, там обвиняют, непонятно в чем. У меня была ситуация, сын, мама у него прожила у меня 6 лет. Он приехал через 6 лет и говорит, здравствуйте, я приехал к маме. Я говорю, ну мама умерла 2 года назад. Он говорит, а чего вы мне не набрали? Я говорю, я звонила, но номер был недоступен. Он говорит, ой, как жалко. Ну, я, говорит, картошки вам привез мешок. Я говорю, спасибо.
Ну, хотя бы.
Да, хотя бы это, да. Как бы, ну, бывают случаи разные, как бы, об этом можно долго говорить.
Да, понимаю.
Как бы, потому что это не один день, это 10 лет. И за 10 лет там очень много историй, которые были. Просто иногда звонят на телефон, потому что, ну, вообще... В общем доступе, там, в интернет заходишь, находишь, и, пожалуйста, звони и рассказывай. Некоторые люди просто звонят, спрашивают советы, консультируются. Кто-то говорит, вот, там вот такая ситуация, как бы. И тут ты живешь, наверное, не только для приюта, ты живешь для всех. Потому что у тебя телефон не отключается ни разу, я его за 10 лет не отключила, он мне не сел, потому что я это все контролирую. Потому что в любой момент может позвонить человек, которому нужна будет помощь. И
да.
Как бы тут нужно реагировать либо сразу, либо если человек просто спрашивает, там, подскажите, что мне делать в этой ситуации, и ты ему помогаешь.
Я понимаю, Ольга Юрьевна, это огромная ответственность и огромная нагрузка. И на протяжении 10 лет это, конечно, нелегко и в душевном плане, и в физическом.
Нет, ну тут я говорю, что ты не устаешь физически, ты устаешь морально. Потому что ты каждый день разговариваешь с кем-то, все звонят, что-то хотят. Да, и при том, что ты же тоже что-то делаешь для этих людей. У нас там проходят мастер-классы, концерты, там на 23, на 8, на все праздники. Я приглашаю волонтеров, которые нам все это устраивают. Естественно, и в приюте у нас тоже есть Новый год, когда мы там делаем акцию, да, открытки пишут Деду Морозу. У нас со всей страны там приходят им подарки, кто подписан на нашу группу в ВК, кто на сайте у нас. Как бы, это тоже как бы хорошо, но вот об отдыхе-то тут ты, когда им хорошо, получается, да, то и ты тут как бы немного заряжаешься этим всем. Ну, там, чтобы вы понимали, это когда у человека 50 лет не было, например, паспорта, был СССРовский, мы полгода боролись за этот паспорт, мы его получаем. Человек его держит, она расписывается, в нем она плачет, и я стою, я плачу вместе с ней, потому что она как рада. А потом я ей говорю, ну вот и все, скоро идем за пенсией. У нее там шквал эмоций, как и у меня. И я этим, естественно, подзарядилась, мне все хорошо. Ну, одному человеку я помогла, значит, я могу помочь и 100 человек, да? И как бы от этого, наверное, заряд и идет все-таки. И тут понимаешь, что это ответственность, это без ответственности никуда, потому что ты ложишься с мыслями, чем их накормить, ты просыпаешься, что делать сегодня и завтра. И вот так как бы проходят все вот эти 10 лет в том месте, ну, которое мне приносит, наверное, удовлетворение, приносит, наверное, какой-то энтузиазм. Я понимаю, что это титанический труд, но он такой, он легкий для меня труд, когда ты помог человеку, у него что-то есть, и он не показывает там каким-то своим трудом, либо словами не может выразить тебе эту благодарность, но ты смотришь на его глаза, вот в его глаза заглядываешь, они прям светятся. И ты понимаешь, ну все хорошо, значит, можно идти и дальше.
Да, Ольга Юрьевна, вы, получается, каждую историю ваших жильцов пропускаете через себя,
нет,
через свое сердце.
Нет, через себя я не пропускаю, нет. Я научилась ставить блок. Почему? Если, представляете, я 10 лет бы вот эти все истории, там же не только вот хорошие есть, да, есть очень-то критичные, плохие. И тут еще моя бы история подвязалась бы под это. Ну, в 10 лет, через 10 лет, наверное, я бы уже истощена была, и мне бы уже там нервный тинт, там, я не знаю, что можно еще придумать. И тут, да, я научилась как бы держать, как бы ставить блок этот, и не через себя ничего, потому что мы все люди, у нас у каждого есть своя какая-то ситуация. Кто-то может обратиться за помощью, кто-то не может. А бездомные люди, они же какие, они боятся просто, потому что у нас мир настолько жесток сейчас стал, да, в данный момент. И подойти к кому-то, попросить помощи, ну, наверное, им просто страшно. И тут как бы сарафанное радио, когда работает, и там самый вот такой, который меня, наверное, больше всего радует момент из всей вот этой моей истории. Я хожу, когда гуляю по Плотинке, а там очень много моих бездомных людей. И когда ты идешь либо с кем-то, там с подружкой, независимо с кем, и они тебя обнимают, и подходят, Ольга Юрьевна, она меня все смотрит и думает, ну, что за человек, что она, ну, они же грязные, они же там выпившие, они мне, ой, Ольга Юрьевна, и все. Но люди останавливаются и смотрят на это, конечно. И я объясняю, ну, вот такой я человек, который помогает людям. И при этом люди вот так меня как бы благодарят. Даже вот так. Бывают такие вещи. Ну, потому что, говорю, сарафанное радио работает очень хорошо. И все как бы знают о нашем приюте.
Я понимаю, ответственность огромнейшая. И мера благодарности этих людей, она, конечно...
Ну да,
большая,
да, она, как тут, просто говорю, что они, мы же как бы живем, вот эти 50 человек, и они, у нас как бы нету того, чтобы кто-то ничего не делал. У нас как бы в приюте, значит, у каждого человека, который дееспособный, там, наполовину как-то, но у нас как бы трудотерапия. Это не значит, что человек пришел с улицы, взял книжечку, 3 раза поел и спит. Нет, конечно. Они у нас, как бы, у каждого закреплено за собой, за человеком, значит, кто-то стирается, кто-то полы моет, кто-то там ухаживает за лежачими больными, которые у нас есть, там 13 человек, да, меняют подгузники, подмывают так, и как бы каждый человек что-то делает. Но он делает как бы не только для себя, да, он делает для всего приюта. В принципе, у нас, говорю, сотрудников у нас в принципе нет. Тут один сотрудник, получается, только я. А так они сами для себя живут. Ну, как это просто люди живут как бы в своем доме, но только тут есть контролирующий орган, это я, который это все контролирует, который управляет этим. Потому что, ну, в меру того, что они у нас люди, употреблявшие ранее спиртные напитки, наверное, тут нужен контроль.
Конечно, равно, безусловно.
Да, куратор должен быть, и вот так оно и получается.
Скажите, а ваши постояльцы, они успевают делать бытовую работу, все, что нужно, и стирать, и готовить, или вы привлекаете волонтеров?
Нет, это все у меня делается внутри приюта. Те люди, которые проживают в приюте, каждый человек новый, он там старый, без разницы, у них уже свое есть как бы рабочее место, так назовем, да? Если у меня есть кухонный работник, который занимается только на кухне, есть тот человек, который отвечает за полы, есть человек, женщины, это кто за лежачими больными ухаживает, и есть женщины, которые просто занимаются, стирают белье, потому что прачечную мы не отдаем. И получается, что они все сами это делают. Ну, потому что, понимаете, у нас есть график работы нашего приюта, у нас есть режим, значит, в 7 утра они встают, в 8 у нас завтрак, с 8 до 2 часов, так как обед 2 часа, они занимаются тем, что им нужно сделать. Ну, это значит приборка, уборка лежачих больных, прибрать, помыть, как бы. А я уже занимаюсь административной работой. Так что, как бы, я прихожу, в 9 часов я уже смотрю, что они, как бы, все сделали, все молодцы, все хорошо. А там уже их свободное время. Как бы, в 2 часа у нас обед, с 2 до 4 у нас тихий час, двери закрываются, люди лежат на кровати, это не значит, что я говорю, что все, спать. Нет, они читают книги, кто-то там сидит в телефоне, у них у всех телефоны, кто-то слушает музыку, ну, тихонько, чтобы не мешать своему соседу. И после 4 у них, опять же, свободное время. Они могут выйти погулять, приходят там, они между собой договариваются, кто-то в магазин идет, кто-то погулять идет, ну, у каждого свое какое-то занятие. 10 часов отбой, и все.
Да, конечно, нужен контроль.
Ну да, тут нельзя как бы без контроля, но на ночь они у меня остаются одни, потому что у меня есть старший по дому, который за этим всем смотрит. Если что, говорю, вы там что-то случилось, что-то там кому-то может температура поднялась, скорую вызвать, вы мне звоните, и я как бы прихожу и занимаюсь вопросом.
Вы знаете, сегодня я разговаривала с вашей постоялицей, и она очень радовалась, когда говорила, что устраиваете праздники, мероприятия, все это достаточно часто проходит. Скажите, вы выезжаете целой группой, вот такой большой, да, 50 человек сразу организовываете?
Нет, у нас бывает, у нас волонтеры организовывают походы, например, в театр. И те лица, которые могут у нас ходить, ну, которые сами себя обслуживают, я собираю там команду, у меня там из 10 человек, да, и как бы мы едем в театр, например. Либо нас волонтеры приглашают на концерт какого-то эстрадного певца там или группы, и мы также с ними собираемся, вызываем такси, рассаживаемся по машинам и едем, гуляем.
Ой, замечательно.
Ну да, как бы, потому что тут тяжело находиться 24 часа.
Конечно.
В одном и том же коллективе, с одними и теми же людьми. Сейчас, конечно, контингент поменялся, но все равно они же как бы, это как закрытое такое помещение, где они находятся. Я думаю, что им нужна какая-то разгрузка, потому что вот лето сейчас началось, погода у нас очень прекрасная. Я говорю, выходите, просто гуляйте. У нас рядом есть аллея, я говорю, идите гуляйте. Просто их выгоняешь. Я говорю, вы зимой сидите, да, никуда не ходите, но сейчас-то можно. Ну, кто-то ходит, кто-то нет.
Да, ну я думаю, постояльцы всегда ждут от вас той же поддержки, того же душевного отклика, как сейчас и на протяжении 10 лет. И у вас действительно вот всегда обстановка очень приятная, доброжелательная. И даже если я прихожу к вам ненадолго, ну на полчасика, допустим, всегда это чувствуется. Всегда просто.
Ну да, они же рады все равно гостям, да. Потому что все равно приходит новый человек. Они знают, что он приходит откуда-то оттуда, да, где они разделены чем-то, ну, тем, что они не могут выйти в город. У нас город большой, да, все равно это мегаполис, и они не могут выйти. А когда человек приходит какой-то новый, они, естественно, не хотят пообщаться, они хотят поговорить. Может, что-то вы интересное расскажете, да? Может, как бы... Но они любят у меня общаться, как бы тут... Я говорю, что приходят журналисты, там, кто бы ни приходил, они всегда как бы любят поговорить, потому что это новое лицо. Хотя есть такие моменты, когда они, наверное, ну, к нам раньше приходили там плохие люди, так мы их называем, журналисты, которые писали не ту правду, которую там есть, она там что-то выдумывает, там, и как бы я им говорила, это... Ну, там приходят журналисты, я говорю, это наши друзья, а вот это плохие люди. И когда приходят плохие люди, люди просто закрываются, они с ними ни с кем не разговаривают, интервью, естественно, они не дают. Тут я говорю, как человек себя поведет. Они же тоже как бы за прожитые свои годы, они уже научились видеть, кому можно доверять, кому нельзя доверять. А так как их предали близкие люди, то они, мне кажется, сейчас мало кому доверяют, наверное. Кроме меня они никому не доверяют. А если я говорю, что это хороший человек, но они относятся к нему хорошо.
Получается, Ольга Юрьевна, вы у них самый лучший друг.
Ну да, я, наверное, самый лучший друг. Почему? Потому что к этому другу можно прийти с любой проблемой, с любым вопросом, с любой там, не знаю, просто посидеть, просто поговорить. Потому что, ну, с кем они могут еще поговорить, кроме меня? Никому они могут доверить свои какие-то там внутренние душевные болезни, так скажем. Хотят иногда, чтобы прочувствовать, наверное, ближе мою заботу, мою любовь. Ну, потому что дети – это одно, конечно, а тут, когда они привыкают жить рядом со мной, тут совсем по-другому получается.
Думаю, что Ольга Юрьевна еще посетит нашу студию. Мы обязательно встретимся,
да,
с
конечно.
Вами. И думаю, что нужно будет сделать интервью с вашими подопечными.
Нет, обязательно. Они любят общаться. Они будут с вами общаться. Они расскажут всю правду.
Замечательно.
Да. Так что нет, приходите, конечно. Мы к вам будем приходить, общаться. Потому что, ну, это интересно. Знать изменения жизни человека, который с улицы пришел и который потом живет в такой большой семье. Это очень интересно. Это такой опыт замечательный. Но тут же у нас еще много людей, наверное, которые хотят помогать, но не знают как. Тут я говорю, что у них будет возможность, если вы хотите помочь, пожалуйста, находите нас в ВК, заходите на наш сайт «Социальный приют Дари Добро», помощи бездомным город Екатеринбург, и вы можете как физически помогать, как продуктами питания. А некоторые люди, вот реально, сколько я смотрю, они просто растеряны. Они... либо боятся прийти в такую организацию, но там же бездомные люди, они же там грязные, от них плохо пахнет. Да нет, они такие же обычные люди, как мы с вами. Просто немножко они замкнутые. Вот и все. А так, это все зависит, как у нас говорится, от руководителя. Какой руководитель, такие люди проживают в этом приюте.
Да, это действительно так. Благодарю вас, Ольга Юрьевна.
Спасибо.
Сегодня с нами была наша уважаемая гостья Ольга Юрьевна Бахтина, руководитель социального приюта «Дари Добро». И с вами в студии была Ольга Разумовская. До новых встреч!